Дни шли быстро, суетливо, однообразно. Евсею казалось, что они так и пойдут далеко в будущее, наполненные уже привычной беготнёю, знакомыми речами. Но среди зимы вдруг все вздрогнуло, пошатнулось. Люди тревожно раскрыли глаза, замахали руками. Начали яростно спорить, ругаться и как-то растерянно затоптались на одном месте, точно тяжело ушибленные и ослепшие от удара. Началось это с того, что однажды вечером, придя в охранное отделение со спешным докладом о своих расспросах, Климков встретил там необычное и непонятное. Чиновники, агенты, писари и филеры как будто надели новые лица. Все были странно не похожи сами на себя. Чему-то удивлялись и как будто радовались. Говорили то очень тихо, таинственно, то громко и злобно. Бессмысленно бегали из комнаты в комнату, прислушиваясь к словам друг друга, подозрительно прищуривали тревожные глаза, покачивая головами. Вздыхали, вдруг останавливались и снова все сразу начинали спорить. Казалось, что в комнате широкими кругами летал вихрь страха и недоумения. Он носит людей как сор, сметает в кучи и разбрасывает во все углы, играя бессилием их. Климков, стоя в углу, смотрел пустыми глазами на это смятение и напряженно слушал. Согнув крепкую шею, вытягивая вперед голову, Мельников хватает людей за плечи волосатой рукой. «Почему же это народ?» — раздается его низкий глухой голос. «Свыше 100 000, — сказано. Убитых сотни, раненых, — кричит Соловьев. И откуда-то доносится противный режущий ухо голос Саши. Попа надо было поймать прежде всего, идиоты. Раскидывая косые глаза во все стороны, идет Красавин. Он заложил руки за спину и кусает губы. Рядом с Евсеем встал тихонький Веков и, перебирая пальцами пуговицы своего жилета, сказал: «Вот до чего достигли, Господи Боже мой, кровопролитие, а?» «Что случилось?» — так же тихо спросил Евсей. Веков осторожно оглянулся, взял Климкова за рукав и в полголоса сообщил: «Вчера в Петербурге народ со священником и хоругвями пошел до государя-императора, понимаете? А его не допустили, войско выставлено было, и произошло кровопролитие». Мимо них пробежал красивый солидный господин Леонтьев, он взглянул на Векова сквозь стекла пенсне и спросил: «Где Филипп Филиппович?» Веков вздрогнул, убежал за ним. Евсей закрыл глаза и во тьме старался понять смысл сказанного. Он легко представил себе массу народа, идущего по улице крестным ходом, но не понимал, зачем войска стреляли, и не верил в это. Волнение людей захватило его, было неловко, тревожно. Хотелось суетиться вместе с ними, но не решаясь подойти к знакомым шпионам, он подвигался все ближе в угол. Мимо него шмыгали агенты. Казалось, что все они тоже ищут уютного уголка, чтобы встать в нем и собраться с мыслями. Маклаков, сунув руки в карманы, из-под лобья смотрел на всех. К нему подошел Мельников. «Это из-за войны?» «Не знаю». «Чего они просили?» «Конституция», — ответил Маклаков. Угрюмый шпион отрицательно покачал головой. «Не верю». Мельников, точно медведь, повернулся, пошел прочь ворча. «Ничего не понимает никто». Евсей подвинулся к Маклакову. Тот взглянул на него. «Что?» «Рапорт». Маклаков отмахнулся от него рукой. «Какие сегодня рапорты?» «Тимофей Васильевич, что значит Конституция?» «Другой порядок жизни», — негромко ответил шпион. К нему подбежал Соловьев, потный и красный. «Не слыхал, будут командировки в Петербург?» «Я думаю, должны быть. Такое событие. Ведь это бунт, а? Крови-то сколько пролили. Что такое?» В голове Евсея медленно переворачивались, повторяясь слова Маклакова. «Другой порядок жизни». Они задели его сердце, вызвав острое желание войти в их смысл. Но все кругом вертелось, мелькало, и надоедливо звучал сердитый гулкий голос Мельникова. «Надо знать, какой народ. Одно дело рабочие люди, другое просто жители. Это нужно различать». А Красавин четко говорил: «Если даже и народом начать бунт против государя, то уже народа нет, а только бунтовщики». «Погоди, а когда тут обман?» «Эй, черт!» – зашептал Зарубин, подбегая к Евсею. «Вот так я попал в дело. Идем расскажу». Климков молча шагнул за ним, но остановился. «Куда идти?» «В портерную одну. Понимаешь, там есть девица Маргарита, а у нее знакомая модистка. А у этой модистки на квартире по субботам книжки читают. Студенты разные этакие». «Я не пойду», — сказал Евсей. «Эх ты у...» Лента странных впечатлений быстро опутывала сердце, мешая понять то, что происходит. Климков незаметно ушел домой, унося с собой предчувствие близкой беды. Она уже притаилась где-то, протягивает к нему неотразимые руки, наливая сердце новым страхом. Климков старался идти в тени, ближе к заборам, вспоминая тревожные лица, возбужденные голоса, бессвязный говор о смерти, о крови, о широких могилах, куда точно мусор сваливались десятки трупов. Дома он встал у окна и долго смотрел на желтый огонь фонаря. В полосу его света поспешно входили какие-то люди и снова ныряли во тьму. В голове Евсея тоже слабо засветилась бледная узкая полоса робкого огня. Через нее медленно и неумело ползали осторожные серые мысли, беспомощно цепляясь друг за друга, точно вереница слепых. В бреду шли дни, наполненные страшными рассказами о яростном истреблении людей. Евсею казалось, что дни эти ползут по земле, как черные безглазые чудовища, разбухшие от крови, поглощенные ими. Ползут, широко открыв огромные пасти, отравляя воздух душным соленым запахом. Люди бегут и падают, мешая слезы с кровью своей. А слепые чудовища уничтожают их, давят старых и молодых, женщин и детей. Их толкает вперед на истребление жизни владыка ее, страх, сильный, как течение широкой реки. Это случилось далеко, в городе неизвестном Евсею, но он знал, что страх живет везде, он чувствовал его всюду вокруг себя. Никто не понимал события, никто не мог объяснить его, оно встало перед людьми огромной загадкой и пугало их. Шпионы с утра до вечера торчали на местах своих свиданий, толклись в канцелярии охраны, спорили и тесно жались друг к другу, пили водку и нетерпеливо ждали чего-то. «Кто-нибудь может объяснить правду?» – спрашивал Мельников. Через несколько дней, вечером, они собрались в охранном отделении, и Саша резко сказал: «Довольно болтать ерунду. Это японский план. Японцы дали 18 миллионов Папу Гапону, чтобы возбудить в народе бунт. Поняли? Народ напоили по дороге ко дворцу. Революционеры приказали разбить несколько винных лавок. Понятно?» И он окидывал всех красными глазами, как будто искал среди слушателей несогласных с ним. Они думали, что государь, любя народ свой, выйдет к нему, а в это время решено было убить его. Ясно? «Ясно!» – крикнул Яков Зарубин и стал что-то записывать в свою книжку. «Болван!» – сурово сказал Саша. «Я не тебя спрашиваю. Мельников, понимаешь?» Мельников сидел в углу, схватив голову руками, и качался, точно у него болели зубы. Не изменяя позы, он ответил: «Обман!» Голос его тупо ударился в пол, точно упало что-то тяжелое и мягкое. «Ну да, обман», — повторил Саша, и снова начал говорить быстро и складно. Иногда он осторожно дотрагивался до своего лба, потом, посмотрев на пальцы, отирал их о колено. Евсею казалось, что даже слова его пропитаны гнилым запахом. Понимая все, что говорил шпион, он чувствовал, что эта речь не стирает, не может стереть в его мозгу темных дней праздника смерти. Все молчали, изредка покачивая головами. Никто не смотрел друг на друга. Было тихо, скучно. Слова Саши долго плавали по комнате над фигурами людей, никого не задевая. «А если было известно, что народ обманут, зачем же его убивать?» – неожиданно спросил Мельников. «Дурак!» – крикнул Саша. «Тебе скажут, что я любовник твоей жены, а ты напьешься и полезешь с ножом на меня. Что я должен делать? На, бей! Хоть тебе наврали, я не виноват». Мельников вдруг встал, вытянулся и зарычал: «Не лай, собака!» Евсей покачнулся от его слов, а сидевший рядом с ним тонкий и слабый Веков боязливо прошептал: «О, Господи, держите его!» Саша оскалил зубы, сунул руку в карман, отшатнулся назад. Все остальные, их было много, сидели молча, неподвижно, и ждали, следя за рукой Саши. Мельников взмахнул шапкой и не спеша пошел к двери. «Не боюсь я твоего пистолета». Он с шумом хлопнул дверью, Веков встал, запер ее и, возвращаясь на свое место, проговорил. «Какой опасный мужчина!» «Итак», — продолжал Саша, вынув из кармана револьвер и рассматривая его, «завтра с утра каждый должен быть у своего дела, слышали? Имейте в виду, что теперь дело будет у всех больше. Часть наших уедет в Петербург, это раз. Во-вторых, именно теперь вы все должны особенно насторожить глаза и уши. Люди начнут болтать разное по поводу этой истории. Революционеришки станут менее осторожны. Понятно?» Благообразный Грохотов громко вздохнул и проговорил. «Если так, японцы деньги большие, то, конечно, это объясняет». «Без объяснения очень трудно», — сказал кто-то. «Все очень интересуются этим бунтом». Голоса звучали вяло, с натугой. «Ну, теперь вы знаете, в чем дело и как надо говорить с болванами», — сердито сказал Саша. «А если какой-нибудь осел начнет болтать, за шиворот его, свести городового, в участок. Туда даны указания, что надо делать с этим народом. Эй, Веков или кто-нибудь, позвоните, пусть мне принесут селитерской». К звонку бросился Яков Зарубин. «Да», — задумчиво протянул Грохотов, «а все-таки они сила, 100 тысяч народу поднять». «Глупость легка, поднять ее нетрудно», — перебил его Саша. «Поднять было чем, были деньги. Дайте-ка мне такие деньги, я вам покажу, как надо делать историю». Саша выругался похабной руганью, привстал на диване, протянул вперед желтую худую руку с револьвером в ней, прищурил глаза и, целясь в потолок, вскричал сквозь зубы жадно всхлипнувшим голосом. «Я бы показал». Евсею все казалось бессильным, ненужным, как редкие капли дождя для пламени пожара. Все это не угашало страха, не могло остановить тихий рост предчувствия беды. В эти дни, незаметно для него, в нем сложилось новое отношение к людям. Он узнал, что одни могут собраться на улицах десятками тысяч и пойти просить помощи себе у богатого и сильного царя. А другие люди могут истреблять их за это. Он вспомнил все, что говорил Дудка о нищете народа, о богатстве царя, и был уверен, что и те, и другие поступают так со страха. Одних пугает нищенская жизнь, другие боятся обнищать. Но все же люди удивили его своей отчаянной смелостью и вызвали в нем чувство, до сей поры незнакомое ему. Теперь, шагая по улице с ящиком на груди, он по-прежнему осторожно уступал дорогу встречным пешеходам, сходя с тротуара на мостовую или прижимаясь к стенам домов, но стал смотреть в лицо людей более внимательно, с чувством, которое было подобно почтению к ним. Человеческие лица вдруг изменились, стали значительнее, разнообразнее. Все начали охотнее и проще разговаривать друг с другом, ходили быстрее, тверже.